Radio Svobode. Вы слушаете Радио Свобода, микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен победе Христа над смертью в просторечии Пасхи. Дело в том, что Пасха как победа — это образ, конечно, очень древний, собственно говоря, дохристианский, потому что уже у пророка Исаии в одном из пророчеств о том, что же будет, когда придет Машиах, Спаситель, говорится и о том, что поглощена будет смерть навеки. Но «поглощена навеки» – это русский перевод XIX века, а в оригинале стоит именно как потом, уже спустя несколько веков, процитировал апостол Павел, который воскликнул знаменитое восклицание, оно и на Пасху каждый раз читается: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». «Сбудется слово написанное, — писал Павел, — поглощена смерть победою». И вот это написано, это отсылка к Исаии. То есть слово «победа» здесь означает навсегда, смерть уже никогда не подымется. И особенно в Средневековье вот этот образ Христа-победителя, Христа иногда даже с мечом, стал одним из ключевых в изобразительном искусстве, вдохновлял многие христианские гимны, и в результате мы приходим в церковь, слушаем средневековые песнопения, там все время говорится о победе. Потом мы выходим, глядим и спрашиваем себя, в чем, собственно, победа. Победа, над чем мы празднуем. Сегодня у нас в гостях двое православных литераторов. Поэт Андрей Тавров, переводчица, тоже литератор, все люди пишущие и читающие, Светлана Панич, которые уже и бывали у нас на программе. И мой первый вопрос, Андрей Тавров, вот именно такой. Что, собственно, победил Христос в Пасхе?
Для меня это победа безмерности в мире мер. Это победа любви в мире эготипического, ветхого или греховного сознания. Можно назвать это как угодно. И эта победа далеко не явная. И мне понравился ваш звонок, Яков, когда вы позвонили и спросили меня, что же мы, собственно, празднуем. Я сегодня был рядом с церковью, в одном из Москв... около одного из московских храмов, и там шла очень такая активная жизнь, и все, значит, большими толпами люди входили в ограду, выходили из ограды, и я подумал, что там происходит, а там освящение куличей. Я задал себе вопрос, вот сейчас эти люди какой праздник празднуют, вот в честь чего они собрались? Я понял, что они собрались в основном в честь вот освящения куличей, то есть они празднуют какой-то праздник кулича. В этом нет ничего плохого, но праздник кулича – это что-то явное, а победа Христова, когда смерть продолжается, да, когда люди умирают, когда несправедливость продолжает торжествовать, она не так явна. Вот в этом-то весь парадокс. И тем не менее, она произошла. И я даже больше скажу, если бы среднее такое бытовое сознание поняло бы как следует, что такое Пасха, вряд ли это был бы праздник. Потому что Пасха – это как раз уничтожение вот этого эгоизма в человеке. Это праздник преодоления любви эгоизмом. А праздник преодоление вот этих стереотипов мышления, поведения и чувствования, которые и приводят людей к гибели. Гибели при жизни. Знаете, я хочу свою короткую реплику закончить одной историей. К духовному учителю приходит ученик и говорит: «Скажи, пожалуйста, вот есть ли жизнь после смерти?» Он его спрашивает: «Знаешь, а ты мне ответь, есть ли у тебя жизнь до смерти?»
Говорил Андрей Тавров. Светлана, как бы вы сказали, что, собственно, побеждено в Пасхе? Что победил Христос?
Во-первых, здравствуйте. Я еще не успела совсем ни с кем поздороваться. Что побеждено?
Ну, хоть что-нибудь,
знаете,
побеждено.
Да, побеждено. Очевидно, совершенно побеждено. Я думаю, что побеждены... Хотя это неявное, Незримая победа, даже не просто незримая, это победа, которую нужно принять. Вот она дарована, она есть, есть как и некий факт. А осуществление этого факта зависит от того, насколько он принят. Так вот, это победа над несвободой и победа над страхом. Самое поразительное, мне кажется, свойство вести, той вести, которая пришла в Благовещение, той вести, которую возвестил Христос по воскресении, той вести, которая проходит сквозь все Евангелие, это самое поразительное ее свойство в том, что она зовет: «Эй, не бойтесь». Она обращена к невероятно перепуганному миру, исторически перепуганному, социально перепуганному, религиозно перепуганному. И вот эта поразительная новизна, она как раз, собственно, в том-то и состоит, что каким-то уму непостижимым, действительно, ну вот тут эти слова не эмоциональные, а буквальные, уму непостижимым образом преодолен страх. Преодолена несвобода. Человечеству, вернее, ну и вот человечество, я буду лучше говорить вот о каких-то штучных людях. Вот этим штучным людям дана возможность а. быть свободными, б. по очень большому счету не бояться. Я говорю, что вот это произносит сейчас человек, который боится очень многого, от летучих мышей до религиозных людей. Вот. И вот это, ну, это вот где-то вот диапазон того, чего я боюсь.
А, то есть все-таки летучие мыши и религиозные люди, они в разных
частях. Они в разных, да-да-да. Вот,
спасибо.
И пауко, и там же и пауки, скалопендры.
И, да, пауки и скалопендры ближе к религиозным людям или к летучим?
К летучим мышам. Фух. Вот. Так вот, тем, наверное, у каждого есть свой диапазон страха, и вот этим нам, мне, каждому из нас, перепуганным людям говорят: не бойтесь, страх побежден, вы готовы это принять? И в этом смысле для меня событие Пасхи, вы знаете, это не только событие восклицательное, это в конце этого предложения не только восклицательный знак, а скорее огромный, толстый, жирный, вопросительный. То...
Говорила Светлана Панич. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Открытый урок в рамках проекта «Радио для тинейджеров». «Светлая любовь и темные аллеи» Ивана Бунина. О том, как ломаются школьные стереотипы, выбиваются табуретки из-под зрителя и сбываются мечты режиссера, размышляем в классном часе «Свободы» в воскресенье 15 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Мы продолжаем программу, посвященную победе Христа над смертью. Друзья мои, как-то это все очень поэтически. Вот, и прежде всего уж Андрей Тавров, как поэт профессиональный, известный и печатаемый, прошу прощения за простой критерий, это же метафора, это перенос какого-то смысла на то, где этого смысла изначально нет, победа над смертью.
Да нет же... Нет же, мой дорогой, и я не хотел бы, чтобы мои слова расценивались как метафоры. Если они и метафоричны, то только потому, что о таких вещах, как воскресение, допустим, говорить концептуально невозможно просто. Какая метафора, какая поэзия? Ну, я могу сказать, что мои статьи, например, религиозные читают в казанской тюрьме, их там переписывают. Я думаю, если бы я вешал им... метафоры на уши, они бы этим не занимались. То есть что-то есть важное для этих людей. Там.
Хорошо, тогда, если можно, я так спрошу. Вот, да, и в 17 веке, и в 18 был обычай, в 19 на Пасху привозить в тюрьму баранки, куличи, ну, вообще подкормить население тюремное. А вот я думаю так, если побежден страх, то человек должен... если он начальник тюрьмы или вообще гражданин, он должен закрыть эту тюрьму, выпустить всех, кто в ней. А если страх побежден, но преступник, которого я боюсь, сидит, тогда встает вопрос, а что же это за победа, извините меня?
Вот все, что сейчас говорится, мы говорим по поводу баранок, по поводу страхов, да, мы говорим о внешних вещах. Победа осуществлена на глубочайшем духовном уровне. Я могу разделить эту победу Христову и стать ее участником лишь в одном случае, если я войду на свой глубочайший духовный уровень. И вот там я увижу победу, и там я увижу воскресение. Только изнутри, только не в мире объектов. Потому что в мире объектов победу Христос не осуществил. По-прежнему люди умирают, по-прежнему убивают друг друга. И вот эти баранки и страхи. Страх не уйдет, пока человек не уйдет в глубину. Страх не уйдет до тех пор, пока человек не занырнет глубже, чем свое эгоическое сознание. Пока он не избавится от эгоистического сознания, страх будет его преследовать. Страх – это тень эгоистического сознания. И знаете, я к себе применяю достаточно жесткое высказывание одно. Товарищ Сталин когда-то сказал: «Нет человека – нет проблемы». И вот я могу сказать про себя. В те моменты, когда у меня нет эгоистического сознания, у меня нет проблем. И у меня нет страхов. И вот Господь-то призвал к тому, чтобы преодолеть эгоизм в себе. Мир, меня сегодня спросили в ЖЖ, тотален эгоизм или тоталитарен? Потому что тоталитарный режим подминает под себя все. Я ответил: тоталитарен, потому что эгоистическое мировое сознание, оно подминает под себя. Все государства, неважно, это демократия, фашизм, либерализм, все что угодно.
Я прошу прощения, во-первых, даю справку. Слово «баранка», оно происходит ведь от слова «баран». И баранка потому еще и посылали в тюрьму, что это символ пасхального агнца, связь прямая. И мне кажется, что все-таки, я прошу прощения, все очень высоко, но вот, Светлана, я обнаружил вашу подпись под письмом в защиту девушек, да, которые были в храме Христа, да, Спасителя. Был Вы такой. Понимаете, в этом году ведь с точки зрения богослужебного устава вообще такой великий пост, Благовещение совпало с Лазаревой субботой, там, значит, как это все соединять. Голубей на свободу выпустили, а девушек не выпустили. А, по-моему, голубей можно было бы и оставить, тем более холодно было. Вот, лучше бы девушек выпустили бы. Тогда спрашивается, что это, опять же, за глубина, которая не проявляется на поверхности?
Вы знаете, мне кажется, что это вопрос, который нас, тех, кто так или иначе относит себя к церкви, будет мучить постоянно. Это вопрос, который нас будет будоражить постоянно и не будет нам давать возможности успокоиться ни своим правоверием там, или неправоверием, ни своими добрыми делами, ничем. Потому что мы живем в мире, реальность которого описывается одним словом – стыдно. И вот, собственно, вот эти мы можем сказать, это делаем не мы. Это делают какие-то нехорошие они.
Светлана, можно я прочту, смс-очку, которую прислал человек Раиса, значит, нам. «Крестовые походы, завоевание инквизиции средних веков, кровавый 20 век, о какой победе над смертью христиан вы говорите?»
Именно потому, что все постыдное, что делали в истории христиане, делалось во имя Христова, конечно, все это мешает поверить тому, что христиане говорят. Нам не надо верить. Мы чаще всего, те, кто смеет произносить какие-то высокие слова, не думая при этом о том, что тут же, за соседним, условно говоря, углом, или за соседним, или в соседней реплике в каком-нибудь живом журнале, нам за эти слова придется ответить. Причем ответить по очень большому счету, тем громче слово, тем выше счет. Так вот, нашим высоким словам, как правило, не надо верить. Мы профессиональные говорители на христианские темы. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы есть, несмотря на то, что есть постыдная история церкви, несмотря на то, что в церкви есть триумфализм, эта победа так или иначе, эта победа совершилась. И проблески этой победы, проблески этой свободы, они присутствуют, в общем-то, там, где зачастую там, где их невозможно впрямую увидеть, там, где ты их меньше всего ожидаешь увидеть. Они присутствуют в каждом человеческом действии, выходящем за пределы необходимости. В каждом человеческом действии, выходящем за пределы выживания. Мне для того, что... Вот есть очень хорошие люди, которым в высшей степени безбедно живется. Но этим хорошим людям зачем-то нужно волонтерить. Другим очень хорошим людям зачем-то нужно посылать консервы и одежду совершенно незнакомой им гражданке, живущей в Омской области. И вот в этом абсолютно ничем не обусловленном, в этой абсолютно ничем не спровоцированной извне победе большего в нас над меньшим в нас, мне кажется, каждый раз очень-очень робко звучит весть о воскресении. Да, из-за нас, из-за церкви ее не слышат, но она звучит.
Это было бы неплохо, но тогда, я прошу прощения за мужское, может быть, рассуждение, для мужчины победа, наверное, мужчины разные. Вот, есть мужчины, у которых вот победа – это когда ты вот кого-то ткнул, значит, он перед тобой валяется, ты его сбил с ног, и теперь он тебя будет слушать, он будет там, пошлёшь за мороженым, принесёт, вот, потребуешь 100 рублей, он тебе даст. Вот это вот победа. Есть, видимо, другие мужчины, для которых победа – это когда, ну, ты же его победил, поэтому ты теперь не дашь ему мороженое, дашь ему 100 рублей, потому что он побеждённый, ну, как американцы, план Маршалла, ты теперь должен о них заботиться. Так, Андрей?
Да нет, не так. Евангелие и в праздник Пасхи, они совсем не об этом говорят. Я только хочу сказать, что я не чувствую, что я живу в мире стыда, я живу в другом мире, да, и я как бы не буду говорить за всю церковь, как иногда делают священники, употребляя местоимение «мы». Я буду говорить о себе, потому что, почему? Не из-за какой-то гордыни, а потому что я знаю, что именно вот я, да, Андрей Тавров, это единственная территория, которая, единственная территория христианского мира, которую я могу изменить реально, в лучшую или в худшую сторону. И вот за эту территорию я отвечаю, за церковь, за мир, за все остальное я не отвечаю. Я отвечаю за свои правильные поступки по отношению к церкви, к миру и так далее. Но я не живу в мире стыда. Если я делаю ошибку, я извиняюсь. И стыд уходит.
А, я прошу прощения, это не тот же эгоизм, только уже на новый лад, под именем ответственности. Когда твои единоверцы делают, что там у нас, крестовые походы, инквизиция, сожгли протопопа Аввакума, а я становлюсь в позу и говорю, а это не я. Я отвечаю только за свою территорию. Тогда в чем победа Христа над эгоизмом? То, что смерть – это есть эгоизм.
Я объясняю еще раз, что победу Христа над эгоизмом можно к ней отнестись, выразить двумя словами, то есть двумя способами. Либо об этом можно очень много говорить, приводя цитаты, приводя то, что услышал от священника, приводя то, что прочитал у святого, то, что прочитал у философа. И это все будут слова. Либо можно это внутренне к этому прикоснуться. Внутренне это пережить. Дело в том, что это та самая истина, которая ускользала и всегда будет ускользать от определений. Но есть возможность увидеть ее более или менее реально. Вот, знаете, у меня раньше в доме был такой лифт, который шел из подвала на 12 этаж, и двери в нем были прозрачные. И вот когда находишься в лифте на первом этаже, там мусор, подвал, темнота, ничего не видно. Вот если бы лифт не пошел дальше, и я бы в нем жил, я бы решил, что мир – вот это мусор, подвал, и грязь, и все такое. Потом лифт начинает подниматься. Я смотрю, ага, мир-то больше оказывается, там вроде и деревья есть, еще поднимается. И я смотрю, И там еще и небо есть, там еще и пространство есть, там еще и горизонт есть, там еще и луна может светить, или солнце. И вот все зависит от того, с какого этажа мы смотрим на праздник Пасхи. Если мы смотрим из подвала, так это мир объектов. Мы будем говорить, а кого он победил, а что там смерть? Но если мы поднимаемся все выше и выше, или, что равнозначно, углубляемся все больше и больше в глубину своего собственного сердца, картина начинает раскрываться. Причем она начинает раскрываться не в тех категориях, которые можно описать концептуально или словесно. Здесь сердце говорит сердцу, здесь вечность говорит вечности, здесь победа Христова прикасается напрямую к сердцу. Посмотрите, как он возникал. Они даже не могут, апостолы, его описать, евангелисты. Концептуально не получается, потому что то они его узнают, то не узнают. Он им говорит, мир меня не увидит, а вы увидите. Что-то странное все время происходит, потому что это духовное событие. Это не воскрес объект и всех победил. Это произошло прежде всего на духовном плане. И дальше, совершенно Света права, мы можем либо принять это в свое сердце, и во мне он тогда победил. И я говорю, да, Господи, и я с тобой. Я пройду эту смерть, как двери открытые. На этом ничего не кончится, а только, может быть, начнется. Либо я могу сказать, да какая же это победа?
Но девушки сидят, сидят. Стыдно?
Стыдно.
А вам?
Вы знаете, у меня... Я вас задам один вопрос. На куполе любой православной церкви что изображено?
В каком смысле?
Что там находится?
Ну, полумесяц,
да нет, крест.
Крест
там, да? Кто на нем распят? И, наверное, надо спросить православной церкви, а как бы Христос поступил по отношению к этим девушкам? Ведь это Христова церковь, да? Вот хорошо бы она не забывала об этом. Как бы ваш основатель поступил с этими девушками? Наверное, он не стал бы закатывать на полный срок.
А так и тут просят не полный срок, а там, ну... Несколько лет максимум.
Ну, и несколько лет, если он блуднице сказал, никто тебя не осудил, я тебя не осуждаю. Это не значит, что ей какое-то дряблое всепрощение. Просто это не тот случай, на котором надо наваривать капитал, мне кажется.
Дряблое всепрощение. Это замечательное словосочетание. Я оставлю на вторую половину нашей программы, потому что, мне кажется, это неплохое пояснение к тому, какие разные бывают у людей представления о том, что такое победа и что такое поражение. Итак, дряблое всепрощение, и как оно связано с Пасхой Христовой, о которой, в конце концов, мы поем «Простим вся воскресеньем». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахани проходит митинг в поддержку бывшего кандидата в мэры города от «Справедливой России» Олега Шейна и его сторонников, которые почти месяц держат голодовку. Сайт «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию акции. Накануне в город съехались гражданские активисты и оппозиционеры, которые принимают участие в мероприятии. В Москве на Пушкинской площади группа оппозиционеров устроила сегодня пикет в поддержку Олега Шейна и других участников голодовки в Астрахани за отмену итогов выборов мэра этого города. Подмосковная полиция задержала в Балашихе двух ранее судимых безработных, которые подозреваются в нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. По предварительным данным, задержанные дали показания и заявили, что нападение было совершено из корыстных побуждений. Пресс-служба МВД России сегодня опровергла информацию о том, что глава МВД Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу ведомства, которая может начаться в мае. В городе Славянск на Кубани состоялся митинг с требованием наказать виновных в гибели в местной больнице новорожденного малыша. По данным «Интерфакс», в акции участвовало около 150 человек. Проходящие сегодня в Стамбуле переговоры представителей 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, с делегацией Ирана по иранской ядерной программе полностью отличается от состоявшейся в январе прошлого года встречи по этому вопросу. Об этом заявил представитель Евросоюза Майкл Манн.
В эфире «Радио Свобода», микрофон Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную Пасхе как победе. И в первой части нашей программы один из наших гостей, Андрей Суздальцев, вторая наша участница Светлана Панич, все православные, все литераторы, поэты, прозаики. Андрей Суздальцев. Андрей, вы как-то очень изящно... Андрей Тавров, тысячу извинений. Как-то очень изящно выразились насчет дряблого всепрощения. Как, я так понимаю, что вам это не нравится. А я люблю, когда меня все прощают. И чем дряблее, тем больше мне это нравится.
Знаете, на мой взгляд, есть сентиментальное всепрощение. Это когда тебе хорошо, когда у тебя все катит.
Да? Христос воскрес.
Христос воскрес. Я всех прощаю. На самом деле, простить очень трудно. На самом деле, простить иногда бывает невозможно. И если бы это было возможно, Бог бы не понадобился, если бы это было возможно человеку. Дело в том, что есть какие-то вещи, которые я могу сделать сам, и их за меня Бог не будет делать. Во всяком случае, попытаться простить изо всех сил в тяжелом случае, я могу сделать это сам. Но если у меня раз за разом не выходит это сделать, иногда это мучительно сложно сделать, иногда невозможно, тогда я обращаюсь к Богу, и Бог делает для меня то, что я не в состоянии сделать для себя сам.
Говорил Андрей Тавров, у нас звонок из Москвы. Алексей Дмитриевич, здравствуйте, прошу вас. Алексей Дмитриевич? Накладка. Я прошу прощения, конечно, прощать может быть тяжело, я согласен, но мне кажется, некоторый трагизм именно сегодняшней Пасхи в том, что люди просто принципиально и не хотят прощать. Работает логика, что я могу простить своего врага, но не Божьего. Логика, знаменитая по митрополиту Филарету Дроздову XIX века, но она, конечно, более старая. И я не буду прощать тех, кто не просит у меня прощения, потому что тогда прощение – это будет попустительство и разгильдяйство. Да, дряблое всепрощенчество. Светлана.
Вы знаете, меня, честно говоря, от слова сочетание дряблое всепрощение немножко, простите, но передёрнуло. Почему? А потому что я тут же подумала, а чего, собственно, я хочу? А вот я именно его и хочу. Я хочу того, чтобы мне прощали всю ту гадость, все те ошибки, всю ту глупость, которую я совершаю. Собственно, об этом я и прошу, повторяя «Господи, помилуй», собственно, об этом, на это я и смею надеяться, когда произношу в молитве «Отче наш» и «Прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим. Если я прощаю должникам моим обусловленно, при условии, что они покаются,
крестятся,
переменятся, перестанут носить такую кепку, выучат правильные ударения и вообще узнают, наконец, кто такой там Целан или еще кто-нибудь, я их не прощаю. Я тем самым, простите, но выказываю свою власть над ними.
А разве победа – это не есть проявление того, что я властен, а
нет,
не другой?
Нет, это как... Мне кажется, что здесь мы смешиваем два понятия. Победа, я бы сказала, в милитаристском смысле. Победа как проявление силы. И вот то, что Наталья Леонидовна Трауберг называла победой побежденных. Собственно, мне кажется, что... Ну вот если быть последовательным в том, что мы называем христианством, в этом последовательном, заметим, быть никогда не получится. Это слишком накладно, как говорил другой очень достойный человек, отец Станислав Добропольский. Так вот, если хотя бы отчасти быть последовательным в том, что мы называем христианством, победа Пасхи – это победа побежденных.
Говорила Светлана Панич. Алексей Дмитриевич, вы...
Да.
Ага, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович, добрый день, присутствующие и обсуждающие этот вопрос. Дело в том, что воскресение Христово, Евангелие четко и однозначно не отмечают. Ведь Мария Магдалина не узнала его, а уж кто его знать, и голос, и вообще каждое движение могла бы знать. Ученики, шествующие по дороге, кажется, из Эммауса в Иерусалим, увидели человека, не похожего на Иисуса Христа, который их отчитал серьезно. Ну, который все-таки его прихватили с собой, пошел. И 90% каждого Евангелия посвящены деяниям Иисуса Христа до казни. И маленькие кусочки каждого Евангелия очень... так, кажется, скромно говорят о том, что да, вот он появился, но только перед своими учениками, он не явился к народу, к Понтию Пилату, ну что, съел, дорогой, вот тебе, воскрес я. Нет, они постарались от него поскорее избавиться, между прочим.
Спасибо, Алексей Дмитриевич. Андрей Суздальцев.
Я думаю, что воскресение все-таки его победа в возможности реальной и глубинной трансформации. Реальной и глубинной трансформации сознания и чувства. Вот эту возможность Господь дал своим воскресением. То есть воскресение – это оно нас зовет к преображению. Оно нас зовет к тому, чтобы мы стали действительно новой тварью. И повторяю, что это для меня это важно пережить, хоть немножко, но прикоснуться к этому. Не через чужие слова, не через цитату, как я раньше очень любил это делать и цитировать направо-налево замечательные вещи, не мной сказанные. А пусть очень скромно, но в глубине сердца присоединиться вот к той бесконечной любви, которая пришла на землю в виде человека, не изменила себе ни разу, и пронес Иисус вот эту вот безмерность божественной любви в мире мер, и ни разу не изменил себе, и смутился только однажды, и недолго, в Гефсимании. И вот эта безмерность в мире мер, она оказалась реальной. И он предлагает, чтобы я эту безмерность нашел в собственной душе, потому что он говорит: «Вы и я одно теперь». И он открыл мне путь в эту безмерность. И он открыл мне путь к трансформации моего существа, моего мышления. Он открыл мне путь из подвала на самый верхний этаж, если вспомнить тот образ лифта.
Говорил Андрей Суздальцев. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Бесплатно, ни единого серебряника для всей России. У нас звонок из Москвы. Александр Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Христос воскрес. Один из оптинских старцев встречал всех к нему приходящих каждый день. Именно этим словом «круглый год». И этим он хотел сказать, что Христос жил, жив, как говорится, и будет жив. Так вот, я воспринимаю этот праздник как праздник победы и над смертью первое. Почему над смертью? Потому что ведь сколько его раз хотели уже намеревались фарисеи, книжники, там где собирались убить, потому что за ним собирались толпы людей. Он их учил тому, что надо подчиняться истинному любящему Богу, а не им. И в конце концов, когда последний приход в Иерусалим, и когда он выгнал бизнесменов из храма, вот этим он переполнил их уже окончательно чашу терпения, потому что посягнул на самое святое для них, на деньги. Так вот, мир в мире царит зло, царит жестокость, и люди, конечно, перед этим находятся в ужасном страхе и беспомощные, как тут говорила Светлана, побежденные этим злом. И вдруг появляется человек, за которым идут люди, которого убивают, а он продолжает жизнь. И не сбылась мечта фарисеев. Они когда собирались со своим Синклите, первосвященники, помните, они говорили, ну, бродил тут один такой, был пророк, за ним толпу людей ходили. Мы его убили, и они все рассеялись. А вот посмотрите, 2000 лет, а христианство сохраняется, не разбегается, постоянно находится в борьбе с ложью, с обманом, с фарисейством. И побеждает, в конце концов. И вот эта надежда на эту победу, она нам дает силы. И в этом и есть то, что я и сказал. Христос воскрес, и Он будет жить всегда, когда есть хотя бы один человек, который в Него верит. Спасибо.
Спасибо, Александр Николаевич. Я даю справку. Всегда приветствовал приходящих к нему словами «Христос воскрес» не один из оптинских старцев, а преподобный Серафим Саровский. Вот когда, ну, я могу только за себя говорить, что вот когда я как преподобный Серафим отстаю года три на камне в молитве коленопреклоненной, ну, тогда, наверное, я почувствую за собой право круглый год говорить «Христос воскресе». А когда живешь от одного греха до другого, то я все-таки это, пожалуй, локализую в Пасхе. Светлана Павлович.
Ну, вы знаете, я хотела бы сперва сделать два уточнения. Первое я должна была сделать еще после предыдущей реплики отца Иакова. Тут он слово «поэт» здесь вполне относится к Андрею, никоим образом оно не относится ко мне, не есть, не было,
я
не буду.
Я сказал «прозаик».
И «прозаик» тоже не есть, не был и не буду. Вот, честное слово.
Но вы же говорите сейчас прозой.
Ну да, как известный литературный персонаж. Хорошо. А второе, я бы хотела уточнить немножко то, о чем я говорила. Я говорила не о том, что люди побеждены злом. Не в этом дело. Дело в том, что с точки зрения общепринятых представлений, ну, что называется, здешних представлений, представлений горизонтали. Так вот, с точки зрения представления горизонтали, Христос, то, что случилось на Голгофе, Христос побежден. Ну вот, действительно, вот такое произошло. Ни тебе, ни силы, ни величия, ни славы. Но, однако, здесь вторгается совершенно другая логика. Логика не здешняя, логика других законов, логика других правил. И поскольку эта логика, несмотря ни на что, присутствует даже в нашей повседневной реальности, вот она, для меня она присутствует прежде всего ни в чем не обусловленном добре. Этого не искры, этого ничем не обусловленного добра. Искры этого ничем не обусловленного сочувствия, участия, они рассыпаны в мире в невероятных количествах. Это не тонны, это искры. И другое дело, и вопрос не о том, почему так мало, а, в общем-то, всегда будет мало.
Говорила Светлана Панич, у нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Здравствуйте, прошу.
Алло. Приветствую вас, все мои дорогие. Вы слышите?
Да-да, да.
А мне уже, я хочу похвалиться, хвалящийся хвальцы, хвалить Господом.
Да.
90-й год. И вот за этих 90 лет почти у меня только одно слово все ко всему миру звучит. Если не покаетесь, не придете к Господу Иисусу Христу, попросите прощения за свои все деяния, все до одного погибнете. Почему страха нет у народа? Поклоняется чуркам, поклоняется дереву, золоту, серебру, а живого Бога забыли и забывают.
Спасибо, Елизавета Гавриловна. Андрей Тавров.
Так мне кажется, рано говорить о том, что христианство победило только потому, что рассыпаны крупицы. Крупицы добра рассыпаны и не на христианской территории. На христианской территории крови пролилось за последнее время больше всего в мире. И Христос не надеялся на победу внешнюю, и когда он...
Мелочка, но он сказал, мужайтесь, я победил мир.
Да, но с другой стороны, он сказал, что Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. И тем не менее, это была победа. Вне зависимости от того, найдет он веру на земле или не найдет. Он победил мир, но он победил его, повторяю, не на поверхности. На поверхности все тот же хаос продолжается. И церковь ничего не победила, она между собой никак не договорится. Победила в сердцах верующих. Те, которые так, способны...
Я прошу прощения, дайте я пойду поконкретнее, Андрей.
Да.
Если я... Ну, давайте, как там, по Булгакову, квартирный вопрос. Вот если на меня сосед сверху протек, вот, я православный христианин, он ходит Гоголем и не собирается платить, подавать в суд или не подавать?
Я не знаю, я вам не буду советовать. Я знаю, допустим, в ситуации, что я сделаю, а другому я навязывать свое решение не берусь.
А на своей территории? Нет, если на вашу каноническую территорию протечет?
Вот когда протечет, буду решать. Нет универсальных ответов в христианстве. Христианство экзистенциально, каждый случай особый. Нет таких концептов. Оно вообще не концептуально.
То есть, когда Светлана призывает простить несчастных девушек и выпустить поскорее... Основываясь на том, что Спаситель простил увлечённых в прелюбодеянии, она поступает неправильно, она неоправданно делает чурку из евангельского рассказа, делает идола и призывает других ориентироваться на какой-то пример, а надо жить от сердца. А девушки пусть сидят.
Но в том-то и дело, что если мое сердце вопит «не забудем, не простим», но при этом оно почему-то называет себя христианским, при этом оно как минимум раз в неделю в достаточно большом количестве повторяет «Господи, помилуй, Господи, помилуй», я оказываюсь рано или поздно в шизофренической ситуации. Либо же мне нужно перестать вопить «Господи, помилуй», либо же мне нужно быть последовательным до конца и говорить: «Господи, помилуй меня, но не их».
Ну, то есть, либо вы уж латы снимите, либо крестик наденьте, так?
Ну, в общем-то, да, и мне как раз кажется, что ситуация с бедными девушками во многих отношениях, бедными девушками, ну, тут это отдельный разговор, сейчас мы об этом не...
Нет, прежде всего, я не хочу обсуждать...
Да-да, мы не об этом говорим.
Нет, мы говорим об очень конкретном факте.
Да.
Наступает светлое Христово воскресенье, сидят три девушки.
Так вот, это огромный вопрос, это огромный вызов ко всем нам, ко тем, кто называет так, себя
как на этот
церковью.
Вызов, как на этот вызов ответить, как не озлобиться на тех, кто требует их там скрутить бараний рог и так далее, если вы не согласны с тем, что их надо скручивать. Как не озлобиться на единоверцев, которые призывают еще устружить, еще подавить, чтобы неповадно было и так далее.
Вы знаете, а я... И, честно говоря, вот, ну, вот опять же соглашусь с Андреем, здесь как только речь заходит о выборе поступка, как только речь заходит о прощении, как только речь заходит о «не озлобиться», здесь никакая императивная модальность невозможна. Невозможно сказать...
Я перевожу повелительное наклонение.
Вот. Никакой приказной тон, никакое универсальное предписание невозможно.
Я могу... То есть заповеди отменяем?
Нет, подождите. Именно потому, что мы не отменяем заповеди. Я могу очень стыдиться... там еще какие-то внутренние движения совершать из-за того, что кто-то, там есть какие-то люди, которые призывают, которые во фразе «казнить нельзя помиловать», запятую ставят после слова «казнить». А с другой стороны, вот что я реально могу сделать? Я могу противопоставлять им что-то, опять же, на только на территории моей внутренней жизни.
Говорила Светлана Панич, у нас звонок из Москвы. Лариса, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Понимаете, дело в том, что Христос не виноват, что наша церковь, и не только наша, и католики в свое время отступают от заповедей Божьих. И во имя Христа мы делаем вещи иногда просто страшные. Но каждый крест, который несет человек, всегда, если он почувствует Христа рядом, он поймет, что этот крест несет с ним рядом Иисус. И святые всегда это ощущали, страсти. Христа не были в прошлом, они сейчас. И все вот, все, что творится на земле, ведь Христос, его сердце плачет, а мы все время вбиваем гвозди в его руки. И, конечно, этот праздник очень светлый. Это победа над смертью, потому что я верую в то, что мы воскреснем. Не знаю, в каком виде, это уже Господу только известно. Но дела церкви, как института, как земного, часто не совпадают именно с христианством, с Христом.
Спасибо, Лариса.
Спасибо.
Я в порядке справки прокурорской на этот раз, я замечу, что вот те скандалы, которые сотрясают мир современного российского православия, они ведь не очень катастрофичны. Квартиры здесь, что-то там. У католиков в прошедшем году был скандал намного более тяжелый и соблазнительный, связанный с руководством одного из римо-католических, ну, не орденов, конгрегаций в Америке. Там обнаружились совершенно, ну, как, педофилии, это страдавшие дети, прежде всего. Это не просто там залитая квартира. Вот, у протестантов тоже, ну, давайте вспомним, там, Джимми Свагерт, выдающегося проповедника, светило, и поймали, значит, на разврате. Вот, и тоже это все страшно оставляет какие-то шрамы. И что делать, Андрей?
Вы знаете, я хотел немножко вернуться. Когда вы говорите «три девушки», у меня такое ощущение, что из этих трех девушек сделали такой флаг, и каждый себя выражает под этим флагом.
Нет, я выражаю одно желание, чтобы их освободили.
Понимаете, три девушки.
Моя христианская совесть на моей территории не может потерпеть девушек в тюрьме на Пасху.
Трех девушек.
Да.
Понимаете, хоть бы с ними поговорить. А ваша христианская совесть терпит, что каждый день в Москве гибнут наркоманы, бомжи, алкоголики, ну, униженные, старухи, которые не получили помощь.
Я понимаю,
разве это не дело христианской церкви?
Почему? Дело.
Три девушки – это, может, скандал. Поэтому об этом говорим. Мы любим скандалы. А здесь все тихо, здесь что-то крыто.
Нет, Андрей,
и поэтому мы не будем говорить о тех жертвах, которые мы приносим городу. Мы христиане, да,
нет, если Андрей, говорить так. Я прошу прощения. Я знаю, что многие православные москвичи ездят и помогают и бездомным, и старушкам одиноким, и помогают и одеждой, и питьем, и вниманием, и психологической поддержкой. И некоторые из этих православных, я думаю, в то же время радуются, что вот посадили богохульниц. Мне это представляется каким-то страшным диссонансом и сшибкой. Вот, поэтому кормить голодных – само собой, навещать одиноких – само собой, но быть, подхватывать и кричать «пусть сидят» – это совсем отдельный разговор.
Понимаете, но то, что погибают бомжи, погибают люди каждый день по всей России, мы не кричим об этом, мы не делаем из
этой
истории.
Почему кричим? Выходит,
мы не кричим,
делается очень большая церковная работа. Но это все-таки разные вещи, потому что найти бомжа и помочь ему – это большой труд, и он делается. Но кричать и требовать посадить человека – это активное действия, направленные на...
Я говорю, это уже концепт. Это пошло дело принципа.
Какого принципа?
Дело принципа. Кто кого. Вот мы принципиально...
То есть вот Церковь Христова...
Да так ли это важно? Так
вот
ли
я
это
спрашиваю,
важно?
Чтобы их сажать, так ли это важно?
Здесь один ответ есть. Что бы сказал Христос? Что дальше обсуждать?
Ну,
и что,
сказал,
и что лично,
посадить,
и Света правильно сказала, что лично я могу сделать?
Вы знаете, мне кажется...
мы же задираем важность этого до небес.
Потому что, я думаю, для многих людей...
Сколько у нас передача длится, полпередачи, мы только нагнетаем важность, тем самым
Это я нагнетаю, потому что на моей христианской жизни за 40 лет это первый раз, когда Пасха встречается с тремя людьми, посаженными по настоянию церковных деятелей.
Вот тут-то я бы отчасти согласилась и с Андреем, и с отцом Яковом. Дело в том, что действительно эта история, с одной стороны, стала такой языкоточкой для очень многих.
Как?
Языкоточкой. Мне, ну, вот ножеточка есть, а вот это языкоточка. Вот. А с другой стороны, в этой истории вылезла одна исключительно странно характеризующая христианское сообщество черта. Вот за что, что девушкам инкриминируют? Им инкриминируют не хулиганство, им инкриминируют, простите, попрание наших чувств. Проще говоря, оскорбление чувств верующих. Проще говоря, церковь стала в позу обиженного. И вот это как раз-то, мне кажется, и самое, ну что ли, не то чтобы даже уязвимое, это, мне кажется, самое странное.
Непобедная позиция.
Что, это позиция тех, кто очень хотел бы не победы, ну вот в том смысле, о котором мы как бы пытаемся говорить и петь, а земного триумфа, не дали.
Я прошу прощения, время программы подходит к концу. Андрей, мои глубочайшие извинения, если действительно получился перекос. Но ведь, как сказал Спаситель, нищих всегда имеете. Нищих всегда имеете. Вот, а на Пасху не поем, накормим всех, поскольку Христос воскрес. Не поем, душевно утешим всех, потому что Христос воскрес. А поем, простим вся воскресением. Вот. В заключение просто хотел бы сказать еще раз, вот как один из сегодняшних звонивших нам слушателей поставил вопрос, на который вы, Андрей, не ответили.
Не успел.
Да, что вот не узнавали Спасителя. О чем еще двум видным мужчинам в расцвете сил говорить? Вот не узнавали Спасителя. И мне кажется, что это действительно некоторый ключ к разгадке, потому что... Да, вот они его узнавали до воскресения по цвету волос, по цвету глаз, по манере говорить. А после воскресения его уже нельзя узнать, его можно узнать только в других. Вот узнать Христа и в бездомном, и в умирающем, и в девушках, и в поэте, и в прозаике.
И в своем собственном сердце, прежде
всего. И в своем собственном сердце, и простите себя, в конце концов, Господи помилуй. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», в которой участвовали Андрей Тавров, Светлана Панич, вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о выступлении главы МВД России Рашида Нургалиева и его возможной отставке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, очень большой разбор полетов того, что
происходит. Подкаст техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы.
Тяжелое оружие осталось в населенных пунктах.
Всюду ему известны имена 10 человек, планирующих его убийство. Письма
Суббота. Львов, Киев, Харьков и Донецк ожидают прибытия в целом до миллиона гостей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».